Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Ваш голос в прямом эфире может быть сегодня озвучен мной, если вы напишите комментарии под этой трансляцией. Наша сегодняшняя тема называется «Когда исчезнет христианская церковь?» И отчитываться за это, оправдываться за это у нас будет Евгений Раскатов, пастор Анненкирхи, это лютеранская церковь Ингри в Санкт-Петербурге. Самая модная, самая хипстерская, самая молодежная, самая открытая, наверное, для людей самых разных культур, возрастов и образования церковь, может быть, в России даже, а может быть, в целом мире. Привет тебе, Евгений Раскатов.
Здравствуйте. Ну, правильно сказать, я диакон.
Да, слушай, после нашей последней передачи мне даже было написано несколько сообщений в личку ВКонтакте, где меня пытались поправить, потому что в прошлый раз я тоже тебя назвал пастором церкви, но в любом случае ты исполняешь пасторские функции, даже несмотря на то, что при всем уважении, да, в системе лютеранства ты еще диаконом, да, считаешься, но все-таки ты же пастор самый настоящий, нет?
Ну, правильно сказать, что я несу пасторское служение, потому что пастор – это не столько должность какая-то, а сколько служение. Вот, потому что человек может быть… У нас есть, ну, рукополагают в диакона, пресвитеры и епископы. И вообще все они должны нести пасторское служение. Но, строго говоря, обычно называют пастором пресвитера. Хотя, опять-таки, строго говоря, какой-нибудь конкретно взятый пресвитер, он может не нести пасторское служение. Или епископ. Несет он пасторское служение, несет? Тоже несет. Вот. Нельзя же его лишить такого чудного звания пастор. Вот. Но формально...
Да, поэтому я думаю, что я с полным правом основания называю тебя пастором. Даже если ты еще официально не являешься, все равно, тем не менее, ты несешь пасторское служение. Мне кажется, что ты один из наиболее успешных пасторов в Санкт-Петербурге. Да? Я помню, когда ваша церковь была фактически состояла там, из 5 человек, да? Плюс-минус, там, 5 человек. И сегодня это уже такая достаточно большая община, в основном состоящая из достаточно молодых людей. И кому как не тебе разбивать мифы, да, о том, что сегодня христианская церковь не актуальна, она обязательно исчезнет. И как ты, наверное, прочитал в анонсе, да, есть масса причин, по которым она может исчезнуть, как считают некоторые люди. Это и исламизация общества, это и образование, которое, как некоторые считают, должно разбить все христианские мифы, условно говоря. И многие другие факторы, которые, в общем-то, уничтожают христианство на корню. Вот кому как не тебе об этом отчитываться. Ну, давайте скажем так. Ты встречался ли с такими мифами сам, Евгений, что христианская церковь обязательно скоро уже разрушится, как вот в Советском Союзе нам это предрекали?
Нет, ну, это регулярно звучит и звучало. И я еще очень старые постеры, выпущенные в советское время, видел о том, что церковь давно пора поставить в утиль, в музей куда-то, вот, и что ее скоро не будет. Но вот как мы видим, как раз Советского Союза больше нету, и тех пропагандистских журналов, которые этим занимались, а церковь и, ну, и религия в целом, она существует, вот. Но опять-таки, существует или нет, это тоже очень тонкий вопрос. Ведь, вот, кстати говоря, Владислав, тебе вопрос такой. Ты делал интервью, брал людей на улице?
Сегодня нет.
Вот, нет. Но тебе как специалисту, который общается с людьми на улице и берет у них интервью, вот вопрос. Представь себе, ты выходишь на улицу и спрашиваешь человека, вы верите в Бога? И вот какие варианты ответа? Вот три варианта ответа популярные, какие могут быть самые?
Верю, не верю, верю в душе.
Верю, не верю. Хорошо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, дорогой человек с улицы, три человека с улицы, а вы верите в церковь?
Это очень вопрос, ставящий в тупик, на самом деле, Евгений Николаевич, людей, да, они... Я задал такой вопрос примерно такого же свойства, да, только немножко по-другому был поставлен. И, кстати, можно было бы найти в старых интервью, поставить сегодня, ну, послушать людей. Люди не смогли бы ответить на этот вопрос в основном, да, они бы недоуменно смотрели бы на меня.
Да. Чаще всего. В этом это и есть особенность, что этот вопрос вызывает недоумение, в отличие от вопроса про веру в Бога. Но для христиан он является, ну, точнее, церковь, это не является какой-то очевидностью, потому что если для обычного человека вера в Бога – это вещь неочевидная, он либо есть, либо нету, либо где-то в душе, либо что-то такое, а тут она точно есть. Есть куча зданий в Санкт-Петербурге, на которых на табличке написано «церковь». Вот у нас тоже подходишь, у нас есть старая табличка, на ней написано «бывшая церковь». Но все равно слово присутствует. То есть хоть, ну, есть, не есть, но была, по крайней мере. Вот. Но опять-таки табличка осталась, а церковь, видите, тоже возобновила свою жизнь. Но для христиан церковь – это предмет веры. И есть, ну, известные некий цельградский апостольский символ веры, который говорит там «верую в Бога Отца, верую в Сына, верую в Духа Святого», а потом дальше «верую во святую апостольскую церковь».
Вселенскую церковь, и, да.
Да, и для христиан церковь – это предмет веры. Мы веруем в церковь. Поэтому я к тому, что прежде чем исчезнуть, нужно как бы дать понять, что тот факт, что она существует, это только, тоже не настолько очевидно, как кажется. Тот факт, что построили какие-то дома и на них повесили табличку «церковь», это совершенно не значит, что христианская церковь в принципе существует. То есть для христиан это не является очевидным, ну и не должно быть очевидным. Для христиан это такой же предмет веры, как вера в Святую Троицу, как вера в существование Бога, вот, как вера в природу Христа, божественную, человеческую. Потому что это то, чего мы не сможем доказать, ну, объективно. И церковь – это тоже предмет веры, мы веруем, что она есть. Мы веруем, что вот Господь ее как бы создал, и дальше, если продолжать как бы то, во что мы веруем, и мы веруем, как христиане, в то, что церковь будет существовать до тех пор, пока Христос не придет вторично. Вот. И опять-таки, есть тоже такие там полунамеки в Евангелии о том, что, что если бы продолжились, ой, я не помню слово, продолжились, что там, ну, какие-то дни, то их никто бы не выдержал. И вот ради избранных эти дни сократятся. А потом еще Христос говорит, а когда я приду, найдет ли Сын человеческий веру на земле? То есть он как бы это тоже под вопрос ставит. Когда я, ну, он говорит, я когда приду вообще, верующие люди-то останутся. Вот. Но в то же время говорит, что врата ада церковь не одолеет, что она будет существовать до тех пор, пока мир не прекратит свое существование. Поэтому это вопрос исключительно веры. Вот. Я верю, что церковь есть, и если, ну, я в это верю, то я обязан верить в то, что церковь просуществует ровно столько, сколько просуществует мир, потому что в этом есть определение церкви, собственно, а иной церкви быть не может. Поэтому не переживайте, те, кто переживает. Да, различные институты, они перестают существовать, и, ну, и как раз перестают... Церковь-то она будет, конечно, куда деваться.
Да, спасибо, Евгений Николаевич, это очень интересно, перевернулся нашу передачу. Да, весь наш сегодняшний эфир ты перевернул с ног на голову. Во-первых, ты начал задавать мне вопросы, обычно я это делаю, хотя, видимо, ты все еще остался в том нашем прошлом старом эфире, где ты у меня брал интервью, или тебе так понравилось в нем быть. И мы можем это повторить с тобой как-нибудь уже в рамках новой передачи, кстати говоря, верю, не верю. Скоро будет новая передача на Теос Медиа, взамен «Голоса народа», главная тема, будет одна большая передача «Верю, не верю». И да, возможно, ты в ней, невозможно, ты в ней совершенно точно окажешься гостем, да, но вот, может быть, даже в роли интервьюера. Слушай, да, и ты интересно поставил вопрос о церкви, сказал, что церковь тоже предмет веры, но, как ты правильно заметил, да, большинству людей, ну, очевидно существование церкви. Во-первых, есть здания церковные, и это церковь. Во-вторых, обычно, если мы говорим о верующих людях, то верующие люди определяют церковь еще, я не помню, кто это сказал на Руси, да, церковь не в бревнах, а в ребрах, мы определяем церковь как некое сообщество верующих людей. Как же в таком случае церковь может быть предметом веры? Кстати, апостольский символ веры мы в нашей церкви повторяем каждое воскресное служение, каждое воскресное собрание перед началом, да, то есть молимся апостольский символ веры, и только потом у нас все происходит. Так почему ты говоришь о том, что церковь – это предмет веры, как же тогда люди и все остальное – это разве не церковь?
Нет, ну, это и есть предмет веры, что есть люди, которые и называются церковь. Ну, слово церковь, ну, русская церковь, слово церковь происходит от слова, как, кирикон, принадлежащий Господу.
Да.
Вот мы, кстати, да, вот мы находимся в кирхе. Вот слово кирха и слово церковь – это однокоренные слова. Ты знал, кстати, это?
Я могу, ну, конечно, да.
Я уверен, что ты знал, но я могу для радиослушателей пояснить. Значит, греческое слово «кирикон», оно как через слово на телефон в разных языках совершенно по-разному осело. И вот по-немецки это «кирхе», и мы говорим, ну, называем лютеранскую церковь часто «кирха», а по-фински это «кирко», по-эстонски это «кирик», а по-шведски это По-норвежски это чирка, по-шведски это ширка, по-английски это чёрч, по-русски это церковь. То есть это на самом деле одно и то же греческое слово, которое означает принадлежащее Господу. А вот слово «экклесия», которое, собственно, в Новом Завете используется как церковь, переводится, ну, можно перевести на русский язык как «собрание». Или вот, ну, может, есть такое слово «собор». Вот слово «собор», в принципе, это калька греческой «экклесии». То есть это как раз и есть люди. И первые века церковь, она существует без бревен совсем. То есть церковь как раз и представляет из себя людей. Более того, когда Христос, ведь всякий раз, когда Христос описывает церковь, он тоже пытается давать различные образы. Он говорит, что церковь, ну, апостол тоже, церковь – это тело Христово. То есть, если говорить о теле Христовом, значит, мы верим, что Христос телесно пребывает на этой земле через церковь. А тело – это, ну, есть средство нашего выражения. Вот мы с тобой телами разговариваем, губами шевелим, звуки какие-то из себя излагаем. Если бы наше тело не было бы способно к этому, себя каким-то образом, ну, как сказать, передать то, что у нас
проявлять.
В голове. Да, все, то есть проявлять, да, все, мы бы лежали, может быть, молча, и никто бы ничего не знал. Но Христос, он себя тоже являет через церковь, ну, как бы телесно. И получается, Христос, он есть тоже вот эта церковь. Церковь сравнивается, помните, с пшеничным полем, на котором посеяно пшеницы и посеянных плевела. Стало быть, церковь, она действительно, она состоит из, ну, некого многообразия, то есть является чем-то единым, но в том числе состоит из некого многообразия. И в этом многообразии попадаются, ну, скажем так, люди лицемерные, плевела, те, которые, ну, пшеница, она приносит плод, а плевел плод не приносит. Вот. Интересно, кстати говоря, мы когда рассуждаем о Евхаристии и о тех, как сказать, евхаристических символах, мы тоже в этом можно усмотреть церковь, потому что...
Ты должен, Жень, прости, пожалуйста, ты должен уточнить, что такое Евхаристия, потому что среди наших зрителей не все знают, что такое Евхаристия. Я не понимаю, о чем ты говоришь сейчас.
Да. Есть церковное таинство, причастие. Мы веруем, что мы, причащаясь, ну, причастие, оно как бы внешне выглядит как хлеб и вино, но мы веруем, что причащаясь хлебом и вином, мы причащаемся, то есть, ну да, причащаемся тело и крови Христа. Вот была тайна вечеря, где Христос разделил хлеб, передал чашу с вином и сказал: «Примите, едите, сесть тело мое, сесть кровь моя». И мы веруем, что вот... ну, по крайней мере, ну, лютеране, что хлеб есть тело Господне, вино есть кровь его. И вот когда мы рассуждаем о тех, почему Господь выбрал вот эти элементы, почему хлеб и почему вино. И вот есть такая книга «Дидахе», и там нам немножко открывается эта тайна, и там говорит, что как хлеб этот был собран по полям и стал единым, так и ты, Господь, собери церковь свою, чтобы она стала единым. И вот хлеб, он тоже состоит из разрозненных элементов и представляет себе некое единство. Вино точно так же, оно состоит из разрозненных элементов и представляет собой единство. И в этом тоже можно усмотреть, ну, некие элементы церкви. То есть образ чего-то такого разрозненного, но в том числе в то же время единого. Вот. Ну, и в действительности я хотел сказать, что о том, кто принадлежит этой церкви, мы тоже знать не можем. Вот, что это только Господу известно, границы вот этой самой церкви. Кто в нее входит, что в нее входит, это, ну, то есть это вообще не очевидно.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции вы видите ссылку на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, проходите по ней и участвуйте в этой трансляции не только лайками, репостами, комментариями, молитвами, но и финансово, потому что мы нуждаемся в них. Все эти передачи, которые мы создаем только благодаря вам, и, по большому счету, каждый из вас, кто жертвует в это большое дело, мы считаем соучастниками, соработниками вместе с нами всего вот этого творческого продукта, который мы создаем. Спасибо вам большое уже всем, кто участвует, лайками, репостами, комментариями и финансово. Павел Левушкан пишет: «Всем привет». Василий Иванов: «Приветствую». Спасибо, друзья, что пишете. Смотри, я в описании к этой трансляции написал, что наука, просвещение – это одна из причин, которую называют хейтеры, там, не знаю, там, скептики церкви, одна из причин, по которой церковь рано или поздно исчезнет. И вот Сергей Вухлаков пишет: «Скорее бы исчезла мракобесие, слава науке». Вот так он пишет, да, противопоставляя науку, собственно говоря, церкви. И вот, собственно, является выразителем вот этого скептицизма, да, что наука действительно разрушит церковь. Евгений Николаевич Раскатов, пастор, несущий служение пасторской Иван-Кирхи Лютеранской церкви Игоря в Санкт-Петербурге, сейчас будет развенчивать, я надеюсь, вот этот миф. Да, наука, она все-таки развенчает, уничтожит церковь, уничтожит христианство или нет?
Ну и Сергею, всем остальным в качестве справки скажу, что наука как таковая, она в принципе стала возможна благодаря церкви. Она в церкви развивается. И вообще как бы христианское мировоззрение, оно позволяет отделить человека от внешнего мира. Потому что, скажем, как сказать, языческое сознание, оно смотрит на мир, как на... Оно в мире видит все сакральное. То есть это не просто гром и молния. Это как нам в школе, знаете, объясняли, что раньше люди не могли объяснить, почему дождь идет и гром гремит, и они говорили, что это Бог посылает. Вот. Так вот, это на самом деле не христианское и даже не иудейское представление о природе, вообще о природе вещей. Это представление языческое. Так вот, христианство, оно отделило одно от другого. То есть поставив весь мир как... Ну, как рассматривает весь мир как творение Божие. Мы творение, и весь мир — это творение. И более того, первую заповедь, которую дает Господь, возделывать сад, то есть, ну, как бы следить за этим садом, следить за этим миром, можно сказать, что это заповедь, которая призывает заниматься прямой научной деятельностью. Так что, и в принципе, вот раньше люди, знаете, у них не было столько досуга, чтобы радио слушать, там, не знаю, наукой заниматься. Мир очень просто делился. Были военные, были крестьяне, и были, кто еще? И были монахи. Ну, люди верующие.
Жрецы, ну, жрецы, да.
Так вот, они, собственно, и занимают. Жрецы, да. Ну, я, может, про христианский мир говорим. Вот, потому что он, ну, именно в церкви, именно даже в монастырях, и благодаря во многом монахам, представление, ну, как бы, о науке, оно вообще сформировалось. Научный подход, научный метод как таковой. Вот, поэтому вы, ну, почитайте, откуда наука вообще взялась там. Вы увидите, что в основе науки, многих, так сказать, ее ответвлений стоят люди церковные и верующие. И до сих пор, кстати говоря. Вот, это раз. Во-вторых, уже эта попытка была сделана. И 20 век, ну, на мой вкус, не знаю, тут можно поспорить, но я все-таки считаю, наиболее безбожный век нашего... нашей истории, как раз век, который поставил науку впереди всего. Вот Сергей, на самом деле, он мыслит уже очень, ну, как бы отстало. Это мысль столетней давности. 100 лет назад люди смотрели на мир и говорили: о, ну что, смотрите, вот паровозы ездят, дирижансы летают, или как, дирижабли летают, дирижансы ходят, не знаю, телеграф, телефон, ну, телеграф, ладно, работает. Просто вообще, ну, ребята, ну, что вам еще надо? Ну, все, какой бог? И, ну, и вот это представление, как сказать, ну, о неком развитии и так далее, вот оно, собственно, и привело к войнам в том числе. А потом уже, после войн, ну, Второй мировой, люди взяли за голову, так, ну, подумали: подождите, а вот мы развивались и развились до того, что просто скинули атомную бомбу на других людей. Вот, поэтому я считаю, что, ну, если на самом деле, ведь, скажем, за любой идеей стоит, ну, мировоззрение. И если развивать вот такую сугубо научное мировоззрение, мы тоже к этому и придем, что мир нуждается в развитии. То есть мы же откуда берем вообще этические правила? Вот почему Black Lives Matter? Почему это вообще matters? Может, не matters? Вот Гитлер так не считал. То есть он считал, что жизни черных – это как бы это недоразвитые белых. Вот он взял как раз очень простой научный метод, что есть, значит, эволюция, и вот и кто-то там до нее недоразвился. Вот. И поэтому здесь надо поаккуратнее быть, потому что можно очень легко превратиться и в научного мракобеса, и мне кажется, вот как раз 20 век нам таких показал. Поэтому и вообще надо сказать, что, ну, часто говорят, что религия, это, ну, она отвечает на вопрос «почему», а наука «как». Вот. Это, мне кажется, тоже разумно, это, собственно, правильно есть. Действительно, религия, она не лезет в науку, по идее, ну, и не должна лезть. А наука не должна лезть в религию. То есть из науки никаких этических, никаких моральных, никаких выводов нельзя сделать. Однажды у одного раввина слышал, что человечество, ну, вообще человек воспринимает внешний мир через три источника. Первый источник познания – это наука, научный метод, он все может измерить, понюхать, полизать, не знаю, потрогать. Вот. А второй метод – это через искусство, то есть он воспринимает как красивое, как прекрасное, как, ну, то, что ему нравится, то, что ему не нравится. Ну, вот кто, ну, Сергей себе жену, как он выбирал? Он же, наверное, не взвешивал там, ну, зубы не проверял там у женщин разных. И потом, вот это хорошая жена, она родит мне столько-то детей. То есть, ну, как бы он научно к этому не подходил. Я думаю, что он как-то по-другому. И вот третье – это через веру. И вот эти три как бы способа миропознания: наука, искусство и религия. Вот, и без нее никак. Потому что если ты ее убираешь, что-то встает на ее место. Вот, нравится вам это или нет. Так что так, нет, наука и религия – это вещи вообще. Они их пытаются все время столкнуть, но они вообще они параллельными косами идут. Это ну, совершенно разные вещи.
Спасибо большое, Евгений Николаевич Раскаков, человек, который несет служение пастырское в Анненкирхе, это Литеранская церковь Ингрия, город Санкт-Петербурге, Черешевская, Кирочная, я все время называю дом 8, да?
Кирочная,
8В. Я все время называю цифры этого дома, помню, в начале. Друзья мои, если кто-то когда-то был в Ленинграде, в Санкт-Петербурге 90-х годов, и помните, это кинотеатр «Спартак» или ночной клуб «Спартак», вот это то самое здание, которое вернуло себе свое предназначение, стало церковью, не стало, вернее, а вернулось, да? Вернулось в то состояние, в котором оно и должно было быть. Анненкирхе – это замечательная, прекрасная церковь, которую вы можете посетить практически в любой день. И даже иногда там встретить Евгения Николаевича Раскатова, чтобы пообщаться с ним лично, тет-а-тет, или принять участие в основах христианской жизни, которую он регулярно там проводит. И есть группа в социальных сетях, ВКонтакте, по крайней мере, Анненкирхе, где вы можете найти расписание всех этих занятий, анонсы, выставок, концертов и всего остального.
15-16 мая мы начинаем набор на новый курс «Основы христианской веры». Все желающие, кого интересует «Основы христианской веры», добро пожаловать, Сергей в том числе.
Да, спасибо. Ты сказал о том, что на место христианства, на место религии, вернее, если мы убираем религию, на место религии должно что-то встать, что ее заменяет. Но ведь на самом-то деле многие люди к этому и стремятся, да? Они же говорят о том, что религия – это мракобесие, как говорит Сергей, что это вера в то, чего нет, не было, не будет, и никогда мы не можем доказать о том, что это может быть. И сегодня функция, мы с тобой над тем тоже говорили уже несколько, пару лет назад, тройку, о том, что функции церкви выполняют психологи, функции церкви сегодня выполняют школы, да, сегодня мы получаем образование уже не в церкви, не в церковно-приходских школах, не в монастырях. Лечимся мы тоже не в монастырях и не в монастырских больницах, а в поликлиниках. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, по большому счету, церковь растеряла все то, чем она была привлекательна для людей.
Нет, не растеряла. Церковь дала миру. Она дала миру науку, образование, медицину, да, благотворительность. Все это дала, это самое, церковь миру. Так вопрос, а с чего вы взяли, что на этом, собственно, из церкви было все выжато? И при этом, кстати говоря, церковь никогда не ставила себе задачи это миру дать. То есть у нее вообще другие задачи, но она это миру дала. И все говорят, окей, нас это устраивает, что церковь это дала миру, а теперь идите в баню, теперь вы не интересны. Вот. А я как раз считаю, что этим-то не ограничено. Ну, дайте, ну, посмотрите еще, что еще церковь способна дать. Вам лично, во-первых, а во-вторых, миру тоже.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Лайки, репосты, комментарии, естественно, ссылка в описании на финансовую поддержку проекта Theos Media, который я там веду. Ну и мы продолжаем с Евгением Николаевичем Раскатовым рассуждать на тему, когда же исчезнет христианская церковь. Мы переходим ко второму пункту, это исламизация общества. Да, вот с наукой мы вроде как более-менее разобрались, но, по крайней мере, немножко на эту тему поговорили. Сегодня есть утверждение, даже буквально на днях я выкладывал статью в интернете, где там, ну, псевдоученые, там, может быть, не совсем псевдо, писали о том, что к 2060 году фактически христианство потеряет свои позиции, да, весь мир станет исламским во многом. Но, конечно, не полностью, но во многом.
А там речь не про Европу случайно? Или прямо вообще про весь мир?
Да, про Европу, про Америку, конечно, да. Там про Китай очень мало было, про Африку еще меньше, но да, в основном про Европу, про Америку. Вот как ты считаешь, действительно ли ислам сегодня превалирует в мире, и то, что предлагает ислам, гораздо интереснее, чем то, что предлагает христианство?
Нет, я считаю, что ислам гораздо интереснее, чем то, что предлагает секулярный мир. И поэтому люди, ну и, скажем, и вот это христианство на водичке, как говорил Льюис, как, скажем так, либеральное христианство, которое, в принципе, человеку вообще, ну, как бы, ну, точнее, церкви, неважно, во что человек верит или не верит, то есть, это, знаешь, такие вопросы такие, они очень подвешенные вдруг становятся. И когда это все такое плавающее, все такое неясное, все такое, ну, как бы, жидко-желеобразное, которое легко в любые формы принимает, тогда ислам выглядит сильно симпатичнее, потому что, конечно, ислам, он четко показывает, что мужское, что женское. Он показывает, что хорошо, что плохо. И я считаю, что для Европы, может быть, исламизация не так и плохо. По крайней мере, это лучше, чем вот, ну, полный атеизм. И, кстати говоря, мы, знаете что, мы в Писании ведь видим примеры того, как это происходит. Мы видим Израиль, который забывал о том, кто... Кстати говоря, очень классно в Ветхом Завете все время написано, ну, как бы вот эта идея «помни». Помни день субботний, помните, делайте мои воспоминания, помните. Но, а потом написано, что «но вы забыли, кто ваш Бог». И вот в Писании, ну, как бы, люди постоянно забывают, что, ну, евреи чаще всего, ну, и про евреев забывают, что есть Бог, в которого они должны верить, что есть заповеди его. Они это забывают. Они начинают поклоняться валу, ставить какие-то, ну, жертвенники, ставить идолов, начинают им поклоняться. И тогда приходит внешняя помощь для человека в виде Вавилона, который берет в плен Израиль, который, как бы, показывает им, что, ну, ну, жестким методом, помогает им вспомнить, кто есть Бог. И тогда, ну, как бы, это помогает Израилю не исчезнуть. Потому что если Израиль принимает привычки других народов, которые вокруг него, он смешивается, он перестает быть, избранным народом. Но его Вавилон берет в плен, в плену они вспоминают, что же произошло, а мы же вообще-то это самое, Божий народ. И каются все, и потом Господь опять их возвращает, и вот это вот, ну, как бы, регулярно происходит. И у нас сейчас это то же самое. Я думаю, что это происходит для того, чтобы однажды, ну, по крайней мере, люди себя просто не убили. Потому что вот в отличие от, скажем, светского мира, ислам все-таки он отвечает на другую, вторую заповедь, которую дает Господь при сотворении мира: «плодитесь, размножайтесь». Они плодятся и размножаются. То есть, и вообще, ну, религиозные люди, в принципе, они более способны к деторождению. Вот. И дальше это самое, они помогают просто людям не умереть, не смешаться с внешним миром, ну, точнее, не вымереть. И вот приходит ислам для того, чтобы показать, что добро, что зло, что женское, что мужское. И это, ну, как бы, это жесткий закон, но это все равно помогает вспомнить вообще, кто мы есть. И я очень, ну, я как раз в этом сильной проблемы не вижу. То есть я вижу как раз проблему в секуляризации больше, чем в исламизации. Вот, потому что...
Да, но ты же как христианский пастор.
Или в том, что мы есть.
Да, ну, ты же как христианский... у нас немножко задержка происходит почему-то. Ты же как христианский пастор не можешь быть доволен тем, что, по большому счету, твои там религиозные конкуренты, да, занимают твое место... В Лондоне, сейчас не знаю, но еще несколько лет назад масса церквей закрывалась, на их месте образовывались там ночные клубы, казино там какие-то, да, и в том числе мечети. И все это, конечно, здорово, что люди хоть в какого-то Бога верят, но тем не менее они же перестают верить в Христа, они перестают читать Библию, читать ее Священным Писанием. Разве ты не видишь в этом проблемы?
Нет, если это так, то это проблема, но так нет. То есть люди, которые сегодня уходят в ислам, это не христиане, это люди как раз секулярные люди, атеисты или скептики. И как раз в этом церковь тоже может увидеть тот ответ, который она может дать. Это тоже помогает церкви, ну, вернуться к корням, понять, кто мы есть. Вот, как раз не происходит смена христианских ориентиров на исламские. Смена секулярных ориентиров на исламских. И я говорю, что я не говорю, что в этом проблема. Я говорю, что это, ну, не так и плохо. Точнее, это может быть лучше, если вы говорите, не как бы не идеально. Идеально, конечно, если бы вы все христианами становились. Но опять-таки, какими христианами. Вот. Но
это, да, тоже, спасибо.
Как бы, так, да, да. Ну, короче, это естественный процесс. А чего вы от них никуда не деться?
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, в комментариях, конечно, указывайте, где вы нас смотрите, откуда вы нас смотрите. Напоминаю о том, что у нас еще есть телефон доверия 8-800-333-1706, телефон, по которому вы можете со всей территории России позвонить бесплатно и получить помощь психологов, консультантов. Звонок бесплатный, разговор бесплатный, помощь бесплатная, неважно, где вы находитесь, звоните. Ну, а если там, допустим, это будет уже нерабочее время, то автоответчик вам расскажет о том, что делать, как быть, куда перезванивать, или, может быть, предложат вам оставить свой номер телефона для того, чтобы вы перезвонили. Телефон доверия, люди, которые там работают в этой системе уже около 18 лет, 18 лет, и они смогут вам помочь практически в какой-то вашей психологической, духовной проблеме. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, записывайте этот телефон в ваши смартфоны, делитесь им с вашими друзьями, даже, может быть, неверующими, те, которые не читают Священное Писание, не ходят в церковь, считают, что церковь – это уже мертвое образование. Всем этим людям давайте этот телефон, и, возможно, для них это будет первым шагом для того, чтобы, собственно, обрести эту церковь. Ну и также ссылка на финансовую поддержку проектов Theos Media, которые я веду, тоже в описании. Слушай, вот буквально на днях была Евгений Николаевич Пасха православная, да, и многие евангельские верующие в Российской Федерации тоже ее отмечали. И по сообщениям милиции, вернее, полиция, что это называется, всего лишь 1 600 000 человек посетили пасхальную службу православной церкви против более чем 4 000 000 в доковидную службу, да, в последнюю доковидную службу. И есть такое мнение о том, что как раз-таки, во-первых, коронавирус, во-вторых, активное присутствие церквей в интернете приведут к тому, что вот такие традиционные церкви, пастором которых ты, например, являешься, или я, они исчезнут, потому что людям будет это не нужно. Зачем куда-то ехать, если есть интернет, и всю религиозную информацию можно получить там? Как ты на это смотришь, как ты это прокомментируешь?
Ну, я уже давно говорил, что примерно 1% реальных христиан живет в России. Я это посчитал в Гатчине. У нас 100 тысяч населения, и без всяких пасок я примерно посчитал, сколько людей входит. Но я посчитал не только православных. Я православных, баптистов, пятидесятников, лютеран, католиков, всех, кто исповедует Троицу. И вот на остаточный город я насчитал 1000 человек. И все, я тогда понял, что 1% людей, вот это, ну, как бы реальные... плюс-минус процент христиан, те, по крайней мере, людей, которые исповедуют свою веру ногами. Вот, поэтому, ты сказал, 1 600 000, это примерно чуть больше 1% жителям. Это значит, вот те, кто не пришли, неважно. Вот, это значит, ну, реальные христиане и это самое, и, ну, плюс-минус сочувствующие. Вот, поэтому это, мне кажется, реально отражает сегодня количество христиан. Вот, стоит ли за это огорчаться? Ну, мне кажется, нет. Ну, Христос так сказал, что он своих учеников назвал малым стадом. Вот, мы таким остаемся. Вот мы только что перечисляли, что дала церковь, и перечислили, как много всего хорошего. Так вот, а церковь при этом всегда была в таком меньшинстве. То есть церковь представляет для себя очень маленькая. Вот. Но в то же время что-то дает. Вот, кстати говоря, еще один образ, который говорил Христос, это «вы соль земли». Вот слово «соль», а если ты будешь есть одну соль, это же яд. Но если ты в суп соли не добавишь, он пресный, а добавил соли, и все немножко как бы начала иметь вкус. Вот, и вот этот 1%, собственно, и дает весь вкус всему миру.
Значит ли это, что все остальные люди – это массовка? Просто массовка никому не нужна, неинтересная. Бог на нее внимания не обращает и, по большому счету, даже не старается как-то участвовать в жизни этой массовки.
Нет, Бог-то участвует в жизни всех людей, неизбежно. А как? Все равно событие, которое праздновал 1% людей, Пасха, воскресенье, это то событие, которое является поворотным для всех людей, вот и верующих, и неверующих. Я недавно услышал, что интересно, как неверующие обосновывают тот факт, что ключевое событие, ну, объективно ключевое событие в истории человечества, его не было. То есть Христос, если не воскресал, то стало быть, то, что перевернуло все в нашей истории, его не было. И как с этим жить дальше? Вот. Так что так. Нет, ну, а Богу, конечно, нельзя так сказать, что ему, наоборот, ему до всех есть дело. Вот. Ибо всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, ну, Богу до всех есть дело. Не надо тут всяких этих кальвинистских штучек.
Ладно, я понял. Твоя церковь, она очень уникальна. Действительно, в которой ты служишь, уникальна, интересна. Там проходит масса различных мероприятий, даже светского характера. Для чего ты это все делаешь? Ты пытаешься таким образом привлечь людей в здание церковное, ты пытаешься их как-то развлечь. Почему вот только твоя церковь в нашем городе занимается всем тем, чем она занимается, и этим славится на всю Россию, я не побоюсь этого слова. Для чего ты все это делаешь?
Ну, для того, чтобы развлечь тоже. Но если мы можем как-то быть полезным людям, это тоже здорово. Нет, но в целом-то, конечно, мы... Но если я скажу, что это мы делаем, вот это наша миссия, мы это делаем, чтобы людей привлечь в церковь, это будет правда, но с другой стороны, как бы мы понимаем свои возможности и понимаем, что не всякий человек, кто перешагнул порог нашей церкви, он станет лютеранином. А иногда у нас бывает до 1000 человек в день. Вот. Но с другой стороны, все, что мы здесь проводим, и концерты, и экскурсии, мы пытаемся, в том числе, вот этот порог между церковью и улицей сделать ниже. чтобы человеку этот шаг через церковную дверь было сделать проще. И не обязательно в нашу церковь, но в принципе в церковь как таковую. Я считаю, что, вот ты сказал, всю Россию, я реально без шуток считаю, что мы делаем очень важную работу для всей России, потому что люди, которые побывали у нас, они, я точно знаю, что воцерковляются и не только в лютеранской церкви, и не только в Петербурге, но и в других городах, именно потому что что-то такое вот здесь удалось, такой вот глоток свежего воздуха дать. Некоторые, конечно, и нашими прихожанами становятся, это тоже очень хорошо. И вот курс «Основы христианской веры», на который всех приглашаю, это как раз, я считаю, что является главнейшим нашим мероприятием, о котором мы везде говорим и приглашаем всех, верующих, неверующих, мусульман, кого угодно, этих самых мракобесов, научных скептиков, для того, чтобы рассказать по крайней мере, о том, что лежит в корнях нашего мировоззрения, потому что все равно мы воспитаны в христианской культуре. Хоть ты тресни, если даже атеист, ты все равно воспитан, христианством. И вот, хотя бы ради этого, ради того, чтобы рассказать, что лежит в корне нашего мировоззрения. Но для некоторых это становится таким важным моментом, что для некоторых, некоторые воцерковляются после этого. Поэтому так. Все, что мы делаем, это тоже рассказать о том, как сильно Бог любит человека. И вот через все, что мы делаем, мы пытаемся это как бы донести. Человек приходит там, мы ему улыбнемся, если получится, чаем напоим, там, не знаю, экскурсию проведем. И он как бы уйдет отсюда. И не то, что мы ему сказали, что Бог тебя любит, а мы как бы это сделали, эту любовь донесли. Человек уйдет отсюда, подумал, может, и правда меня Бог любит. Хотя бы так.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Евгений Николаевич Раскатов, человек, который занимается служением пасторским в Анненкирхе, церковь Кирилличная, дом 8В, Санкт-Петербург, метро Чернышевская, церковь лютеранская, лютеранская церковь Ингрии, так и называется, да, то сообщество церквей, та деноминация, в которой служит Евгений Раскатов. Каждый, кто живет в Санкт-Петербурге, может эту церковь посетить, она открыта буквально, но не то чтобы круглые сутки, но постоянно. И, пожалуйста, приходите туда. Это уникальное.
А? С 10 до 10, кроме понедельника.
Это практически и есть круглосуточно, потому что все-таки никто же не придет к 8 утра. Хотя почему бы и нет. Слушай, ты сказал о том, что церковь не должна никому сейчас, в общем-то, по большому счету, давать образование. Но все это уже дало, да? То есть она уже родила, все это уже родилось в лоне церкви. И образование, и медицина, просвещение, культура, искусство, все прочее.
Церковь должна давать образование, должна дать просвещение, потому что вот слово «образование», да, тоже не все знают, но заложено очень важное слово «образ». Не всякий человек знает, что он сотворен по образу и подобию Божьему. И образование – это не только какая-то система знаний, которую мы запихиваем себе в голову, а образование – это то, что позволяет нам в нас раскрыть этот Божий образ. Поэтому церковь обязана заниматься образованием. Не давать знания по различным предметам, а именно заниматься образованием. Да.
Хорошо, я хотел к концу передачи, осталось у нас буквально там 12 минут, немножко поговорить о том, почему церковь не умрет, ты уже немножечко сказал, да? Все-таки чем церковь сегодня интересна? Мы на эту тему с тобой много-много раз говорили уже, я хочу, чтобы мы еще много-много раз эту тему говорили, потому что нас смотрят люди иногда новые, некоторые старые забывают о том, почему церковь уникальна и интересна. Вот все-таки что церковь сегодня миру несет, чем она интересна, чем она полезна, и что в церкви может найти любой человек абсолютно? Какого бы образования, там, культуры и национальности он не был.
Так, смотри, мы говорили о двойственных природах. Мы говорили о двойственной природе Христа. Вскользь упомянули, что Христос есть Бог, и Он же есть человек. Мы говорили о двойственных природе евхаристических даров, что в хлебе мы причащаемся тело, а в вине причащаемся крови Христа. И вот церковь содержит ровно такую же двойственную природу. Она содержит в себе человеческую природу. Кстати говоря, человек сам по себе тоже. То есть человек, он тоже содержит двойственную природу. Он и обезьяна, но в него Господь вдохнул дыхание жизни. И он стал душой живой. То есть нас живой делает именно вот это дыхание, а не наше сердцебиение. Да. Вот. И человек, имея вот эту двойственную природу, тоже нуждается очень сильно в церкви, потому что все, что вокруг мы наблюдаем, оно временное. И мы соприкасаемся все время с временным. Передача твоя временная, она, видишь, закончилась, оказывается. Я был, между прочим, на первой твоей передаче «Глас народа». Помнишь?
Да.
Ты сегодня сказал, что она закончилась, больше ее не будет передачи.
Скорее всего, это последняя.
Серьезно? Вот, смотри. Да, и перешел к конец твоей передачи. Нам однажды придет конец. Здание, где я нахожусь, тоже однажды умрет. Все, короче, все однажды погибнет. Но и мы, находясь вот как бы окружены вот этим временным, имеем в себе внутри вечное. И это вечное находится в соединении с вечным. И вот церковь, она тоже в себе содержит эти две природы. Она содержит в себе человеческую природу, ну, или такую, ну, да, человеческую земную природу. И природу небесную, внеземную, потому что церковь – это то, что соединяет человека с небесным. И вот человек, когда приходит в церковь, ну, не просто ну, там, на концерт или пофотографируется, или чай, а точнее не приходит в церковь, а становится церковью. То есть церковь для него становится реальностью, в которой он пребывает. А вот он в церкви как раз соприкасается с этим вечным. Соприкасается через слово, через проповедь, потому что мы видим, что Господь, Он словом мир творит. И слово как раз, оно является ну, как бы источником всей жизни. Все через него начало быть, как мы читаем в Евангелии. И он соприкасается через святые таинства тоже с Богом. И вот и это происходит в церкви. То есть и даже ну, литургия, как мы часто это слово переводим, греческое слово литургия означает общее дело. И оно общее как раз именно в том, что мы становимся единой, ну, в некое единство с небесной церковью, которая на небесах. Ведь церковь, она как бы и она земная, и небесная одновременно. Августин нам говорил, что церковь бывает небесная и земная, и мы как бы граждане двух вот этих вот градов, града земного и града небесного. И вот церковь, она как раз в себе сочетает и то, и другое. И вот наша вечная душа, она ищет что-то вечное, чтобы соединиться в этом мире, и ничего не находит. Ни по телевизору не показывают, ни в куда там, где там, ни в науке ты тоже этого не знаешь, потому что наука, она совершенно, ну, как бы о вещах таких вот, как бы, и, как это называется, эмпирических.
О другом, вот, да.
Да, да, вот. Но церковь – это вот как раз та реальность. И это единственный как бы, способ церковь воспринять. И если мы вот этой стороны не видим, потому что многие не видят. Многие видят церковь исключительно вот какой-то институт, там, не знаю, ну, часто указывают на то, что церковь там имеет какой-то бюджет, там какие-то деньги зарабатывают. Конечно, не без этого. Там свечки продают, налогами не облагается. Но да, это тоже. Но вообще церковь-то не для этого нужна. То есть если ты только видишь это, то, блин, ну, мне очень тебя жалко. Вот, это то же самое, что в виде своей жизни исключительно для того, чтобы, там, не знаю, что-то съесть. Вот я живу, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое, знаешь, ну неужели ты для этого живешь? Неужели это твоя цель жизни? Или там что-нибудь, не знаю, чтобы мир посмотреть, чтобы что-то увидеть, чтобы что-то потрогать, не знаю, чтобы испытать какие-то эмоции. Ну, наверное, не в этом цель твоей жизни. Ну, я не знаю, у некоторых это, но хотелось бы думать, что нет. Вот. А цель все-таки – это поиск вот этого вечного. И церковь, собственно, это и есть та реальность, в которой… Вот это восполняется, и нигде в другом месте.
Да, спасибо тебе большое. Осталось у нас буквально там 7 минут до конца эфира. Ты представляешь лютеранскую церковь в Фингрии. Это такая консервативная лютеранская церковь в России, может быть, одна из самых консервативных и самых лютеранских из всех лютеранских церквей. Мог бы ты немножко рассказать именно о лютеранской церкви, чем она хороша, чем она уникальна, и почему не исчезнет именно лютеранская церковь? Потому что у нас, например, в самом первом комментарии, который мы оставили к этой передаче, одна девушка написала, что все умрут, а я останусь, примерно в таком роде, да, но она имела в виду, что все исчезнет. Исчезнет все, что... Я сейчас прочитаю дословно. Исчезнет все, что угодно, кроме православия. Всем мир. Тебе тоже, дорогая Татьяна, мир. Но вот расскажи, почему не исчезнет лютеранская церковь? И чем она хороша, чем она интересна?
Так, ну, чем она хороша, я могу сказать, почему я стал лютеранином, потому что, ну... Когда-то у меня был выбор, а теперь его уже нету, вот. Потому что лютеранская церковь в том-то и дело, она ни на что не претендует, с одной стороны, а ведь ну, все пытаются ну, немножко ухватить Бога за бороду. У кого-то это какие-то ну, очень древние традиции, там, ну или еще что-то там, у кого-то это какие-то дары, проявление даров Святого Духа, и поэтому, ну, как бы, вот Господь, он прям вообще близко. Вот. А лютеранская церковь – это церковь, которая смотрит в Священное Писание и в нем ищет вот эту опору для своей жизни. И мне повезло отчасти, потому что, ну, я уверовал, просто читая Священное Писание, я особенно не в церковь-то не ходил. Вот. А потом уже стал искать, ну, какую-то общину, которая бы, ну, отвечала бы тому, что я прочитал Священное Писание, ну, или хотя бы вот. И лютеранская церковь в себе как раз вот это сочетала. Это ну, евангельская простота, с одной стороны, с другой стороны, все-таки некоторая традиция, которая имеет, ну, уже, ну, утвердилась в нескольких поколениях, ну, на самом деле, достаточно, ну, если говорить там о сугубо, там, ну, с исторической точки зрения, там, 500 лет, но на самом деле, конечно, лютеране, они были и до Лютера, ну, в смысле, то, во что веруют лютеране сегодня, я считаю, что в это веровала вся христианская церковь, начиная от первого веков. Вот той девушке, я не запомнил, как ее зовут, православную, которая православие умрет, пусть прочитает она книгу Ивана Дамаскина «Точное изложение православной веры». И вот, вот это православие, которое излагает Иоанн Дамаскин, оно точно не умрет, но вы его найдете исключительно в лютеранской церкви. Вот, потому что... А Иоанн Дамаскин, напомню, это 8 век. Вот, и мы продолжаем как бы исповедовать ту же православную веру, которую исповедовал Иоанн Дамаскин. А вот вопрос, ну, сегодняшняя православная церковь, она как бы, как относится к тому, что писал Иоанн Дамаскин? Вот, это такая вещь тонкая. Но, опять-таки, тут не в лютеранстве дело, а в христианской вере. Я как раз считаю, что неважно. То есть, ну, вот лютеранская церковь, она, опять-таки, не ставит вот этих преград. Мы не говорим, что спасение, оно в лютеранской церкви. Мы говорим, спасение во Христе. Поэтому мы очень хорошо относимся к различного рода христианским конфессиям, дружим с православными, с католиками, с баптистами, потому что мы находим, скажем, вот тот же дух, если так можно сказать, это очень трудно выразить в христианах других конфессий. Вот, поэтому главным образом, чтобы вот то дыхание, которое вдохнул нас Господь, мы сами в себе не убили, и вот оно позволит не умереть всем нам, как церковь в том числе.
Да, спасибо тебе большое. Вот у нас еще 4 минуты. Ты сказал о том, что главным отличием лютеранской церкви является то, что она основывается в жизни на Священном Писании, но мне кажется, что ровно то же самое можно сказать, что любая абсолютная церковь, там, не знаю, и не только лютеранская, и та же самая православная, и католическая, что они основывают свою жизнь на Священном Писании. Какие-то еще уникальные черты в лютеранстве есть? Чем оно привлекательно для... могло бы быть привлекательно и интересно для... хотя бы для того, чтобы просто познакомиться с ним поближе. Может быть, не стать лютеранином, да, но познакомиться с ним поближе.
Ну, вообще, не хотелось бы открывать этот секрет на радио всем говорить, а потому что никакого лютеранства не существует. Вот. Что такое лютеранство вообще? Ну, мы, ну, называем это имя Мартина Лютера, ну, с которым связываем реформацию. Но и слово «реформа», оно означает «возвращение к прежней форме». И вот существует просто христианская вера, которая была проповедована апостолами, которая прошла через всю человеческую историю и которую сегодня мы тоже разделяем. Вот, просто это так сегодня называется, но в реальности как раз вот то, что это лютеранство, это значение не имеет. Вот, это самое. Поэтому так. Чем привлекательно? Ну, я не знаю. То есть здесь тонкости. Я вот считаю, что если как вот эти вопросы, они вообще, ну, человека интересуют, не так много, где на эти вопросы можно получить ответы. Поэтому, ну, я имею в виду вопросы о христианской вере. Вы их не найдете ни на YouTube, нигде. Ну, то есть это надо реально разбираться в этом, чтобы найти что-то внятное и понятное. Mm-hmm. Поэтому я опять прорекламирую курс «Новой христианской веры». Приходите, с большой радостью, ну, как бы, мы расскажем, во что мы веруем, а там, ну, насколько это вам интересно, это уже такая вещь, я не знаю, уже от вас зависит. Тут же, как сказать, как вальсирование, нельзя танцевать одному в паре, то есть должны оба вальсировать. Вот.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас эфир подходит к концу буквально. В описании трансляции есть страница, ссылка на страницу финансовой поддержки проекта Telos Media, который я веду. Телефон доверия вы видите, многие из вас его видят на экране. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Можете позвонить со всей территории России, звонок бесплатно, и получить помощь духовную, психологическую, профессиональных душепопечителей и консультантов. Евгений Николаевич Раскатов несет служение пастором в церкви Анненкирхе, это Евангелическая лютеранская церковь в Ингри, адрес Санкт-Петербург, метро Чернышевская, Кирочная, дом 8В. И с 15 числа начинается курс «Основы христианской жизни», можете на него записаться, найдя... Нет, какую-то...
«Основы христианской жизни» начинается после, а сначала «Основы христианской веры».
Курс «Основы христианской веры», да. Есть страница церкви Анненкирхе ВКонтакте, там вся информация для желающих побольше узнать и о лютеранстве, и основах христианской веры. Спасибо, что были с нами.
Всем пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.